«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Русско-французские культурные связи. В эссе Бориса Парамонова.
Тут можно было бы ограничиться одним лучезарным именем – Пушкин. Великий национальный поэт вышел из французских поэтических школ XVIII века, из так называемой французской легкой поэзии. Помните, у Ахматовой здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни. Колоссальное влияние оказал на него Вольтер, притом именно как поэт. Пресловутая Гаврилиада – подражание Вольтеровой «Орлеанской девственнице». Это, конечно, несерьезное сочинение, шутка молодого пера, но еще раз подчеркивает широту французских влияний на Пушкина. Я бы сказал, что французская выучка чувствуется у Пушкина не только в стихах, но во всем его духовном складе и душевном облике, отличавшихся одним пленительным и столь редким в России свойством, некой обаятельной толерантностью, способностью все принять, понять и объяснить. Это то, что Достоевский называл всечеловечностью Пушкина и наделял этой чертой всех русских. Вот уж что неверно. Это Пушкин был такой, отнюдь не русский, отличающийся как раз склонностью ко всякого рода сектантству, эксклюзивностью сознания, которую готовы считать признаком мессианизма. Так что Пушкин – национальный поэт не в том смысле, что из него все вышло и пошло все русское, как тот же Достоевский считал, а скорее в том смысле, что это максимальная вершина русского вхождения в мир, открытости миру. Больше такого не было.
Борис Михайлович, но ведь известно, что едва ли не главным поэтическим влиянием, которое испытал Пушкин, было не французское, а то, которое оказал на него Байрон.
Есть такая концепция, и оспаривать ее трудно, но нужно помнить, в каком контексте выступал сам Байрон. Он же не был первым европейским автором, завязшим моду на экзотические моря и страны и на разочарованных героев. Первым был француз Шатобриан, влияние которого на Пушкина, по мнению многих исследователей, не меньше байроновского. Южные поэмы Пушкина, принесшие ему первую и самую оглушительную славу, идут не только от байроновских гиуров и корсаров, но и от шатобриановых Рене и Атала. Шатобриан добрался аж до североамериканских индейцев, когда Байрон еще учился в Кембридже, где завел себе медведя. Это я прочитал в книге Фионы Маккарти. Студентам запрещали держать лошадей, а про медведей в уставах ничего не говорилось. Вот и вся тогдашняя байронова экзотика.
Борис Михайлович, где-то у Ивлена Во герой держит при себе как раз в Оксфорде игрушечного плюшевого медвежонка. Интересно, есть ли тут отголосок Байрона?
Вполне возможно, но я бы назвал еще одного медведя, того, что водит Олега в «Цыганах». Известно, что Ролеев возмущался таким прозаизмом. Говорил, что нужно было бы сделать Олега хотя бы кузнецом. Мне кажется, что слухи об этом медведе студента Байрона дошли до России. И так он появился в «Цыганах». Слава сопровождающая звезд всегда полнится такими житейскими подробностями. Кстати, с самим Пушкиным так же было. За знаменитостью всегда волочится шлейф сплетен. Но если от этого внелитературного материала вернуться к литературе, к тем же «Цыганам», то ведь здесь, кроме Шатобриана, присутствовал еще один француз – Руссо. Бедный Жан-Жак. Об этом еще Вячеслав Иванов писал, а в советское время Лотман. У него есть большая статья о руссоистском слое у Пушкина, приложенная к собранию трактатов Руссо. Ну, а уж коли мы заговорили о Руссо, то можно и другого великого русского вспомнить. Льва Толстого, конечно. Того самого, который в молодости носил рядом с крестом медальон с портретом Руссо. И тут с обозначением этого второго французского имени появляется возможность сказать, что французское влияние в России шло по обоим тогдашним мощным культурным потокам. Была волна высокого просвещения и волна романтизма. Руссо – это ведь подлинный отец французского романтизма. Шатобриан ему очень многим обязан.
Получается, что руссоист Лев Толстой – романтик, что ли?
Тут, конечно, много сложнее. Толстой – анархист и враг отчуждающей культуры. Вот где влияние Руссо. Культура отчуждает человека, поскольку она выводит его из природного порядка или хаоса, представляющегося романтиком добрым, и заключает в рамки жестко установленных правил. Жизнь в культуре искусственна. Искусство и науки не способствуют улучшению нравов, как это красноречиво доказывал Руссо в первом своем знаменитом сочинении, представленном на конкурс Дижонской академии. Весь Толстой выводится из этого трактата. Толстой мыслитель, не художник, конечно. Да и художник, если угодно. Одна из сильнейших особенностей Толстого художника, сделавшая его мастером срывания масок, это прием противопоставления того, что делает человек, тому, что он думает. Толстой видит и умеет показать, что человек глубже своей социальной поверхности. Это ведь тоже можно из романтизма вывести. Один остроумный исследователь сказал, романтизм – это бунт леса против мебели. Так это и есть Толстой. Я уже не говорю о такой частности, что увлечение Толстого педагогикой, его яснополянская школа, тоже ведь шли от Руссо. «Спустите детей с лавок» – чистый руссоизм, прямо из романа «Эмиль» или «О воспитании». Детям нужно не теориями головы забивать, а развивать у них самостоятельное мышление и в целом освобождать, выявлять в них личность. Это, между прочим, и в неромантической Америке наблюдается, в педагогических теориях Джона Дьюи.
А как быть с французским влиянием на Россию?
Надо еще сказать о влиянии идей французского так называемого утопического социализма. Тут главный реципиент – молодой Герцен и его московский кружок. Маркса тогда еще не было, воспринимались Фурье и Сен-Симон. И в их социализме Герцен выделил, как самое главное, не освобождение рабочего от капиталистического ярма, а нечто совсем уж сегодня забытое и непонятное – реабилитация плоти, преодоление института брака, освобождение женщины. Тут еще колоссально влияла одна женщина, Жорж Санд, Аврора Дюдюван. Она сама была под влиянием этих раннесоциалистических идей. Причем не только на Герцена она произвела сильное впечатление, но и на Достоевского, который в 1876 году, когда Жорж Санд умерла, написал ей панегирический некролог в своем дневнике писателя. Если внимательно вчитаться в эту статью Достоевского, то главной заслугой Жорж Санд окажется реабилитация девушек, отдающихся любимым до и вне брака. Это сейчас кажется смешноватым, но в первой половине XIX века это было большое дело, большая проблема – право на свободную любовь. Адюльтер как преодоление репрессирующих социальных форм.
Русско-французские культурные связи в эссе Бориса Парамонова. На очереди наша рубрика.